Генрих Книжник. Гошка, волчонок. Гошкины родители – георработники. Опять уехали на все лето в экспедицию за редкими растениями для ботанического сада. Обычно на время их отъезда Гошка оставался на даче с бабушкой Настей. Но в этот раз торчать там все каникулы он категорически не хотел. Дачный кооператив – 55 участочков по 6 соток. На бабушкином участке домик и будка с уборной душем. Вода для душа нагревает солнцем в баке, но все равно холодная. И грядки, которые все время надо поливать, пропалывать, опрыскивать. И Гошка должен помогать. С ребятами не поиграешь. Да и нет почти ребят в этом дачном кооперативе. Есть сколько-то девчонок, но не в куклы же с ними играть. Гошка заявил, что на дачу к бабушке он не поедет ни за что. Отвезут, сбежит. Напросится к кому-нибудь из друзей. Наташка вот приглашал, Сережка звал. И в доказательство твердости своего решения Гошка ушел к себе в комнату, лег на диванчик носом в стену и стал себя жалеть. Но по-настоящему пожалеть не успел, потому что вошел папа и сказал: «Поедешь к деду в Сибирь, на биостанцию. Дед скоро приедет в Москву по делам и захватит тебя». Гошка онемел. «На самолете? В тайгу? Какое счастье!» Он часто-часто закивал головой и вскочил с диванчика. «А что я там буду делать?» «Дед тебе найдет занятие. И у деда ты не забалуешь». Гошка задумался. «Забалуешь, не забалуешь, там посмотрим». Деда, папиного отца, он видел редко. Только когда тот приезжал в Москву по делам своей биостанции. Дед был большой, широкий, косматый, бородатый, мрачный, а глаза веселые. Гошке он нравился. Он никогда не называл его Гошей или Гогой, а только Георгием или Егором. И привозил вкусные гостинцы. И еще он очень интересно рассказывал про зверей. Из его рассказов получалось, что все звери умные и умеют думать, не хуже людей. А в чем-то их даже превосходят. И что они, как и люди, очень разные по характеру и поведению. Например, придет лисица к биостанции, сядет и ждет. Может быть, покормит. Даже попросит, чтобы покормили. А другая не ждать, не просить ни за что не станет. А постарается украсть. Или зайцы. Один сядет на краю поляны и смотрит, как здесь люди живут, что делают, пока собаки не прогонят, а другой глянет без интереса и поскачет себе дальше. Еще про волков интересный рассказал. Однажды стая волков села на опушке. Один волк двинулся к нам. Дойти не смог, упал, больной или раненый. Мы подошли к нему, волки вскочили и ощерились. Неприятно. Мы принесли миски с водой и мясом, поставили перед его мордой, то есть показали, что мы ему ничего дурного не сделаем. Волки поняли, успокоились и сели. А мы в воду добавили специальные снотворные. Волк уснул, я его осмотрел и увидел на шее за ухом огромный нарыв. Все ясно. Нарыв мы вскрыли, волка поместили в клетку и оставили на поляне, чтобы волки его видели. Волки еще посидели и ушли, но каждую ночь приходили, проверяли, как дела у собрата. Когда волк выздоровел, мы его отпустили, но он не кинулся сразу бежать, а постоял, поглядел на нас и ушел не торопясь. Еще дед говорил, что звери могут молча обмениваться мыслями и разговаривать жестами, даже голосом. По-разному кричат, рычат, воют, пищат и друг друга хорошо понимают. Гошке очень хотелось посмотреть на всех дедовых зверей, и он не раз просил родителей отпустить его к деду. Но мама была категорически против. Дикая природа, дикие звери, мало еще Гошка. Ревел папа и дед помалкивали, а мама побеждала. Когда дед приезжал, он поселялся в Гошкиной комнате, а Гошка перебирался на время к родителям. Его диванчик был деду короток. Папа приставлял к нему табуретку и привязывал ее, чтобы она не отъезжала от диванчика. После отъезда деда Гошка просил, чтобы табуретку не отвязывали, ведь он скоро вырастет, и она станет ему нужна. Но папа только улыбался и табуретку забирал. Папа первым делом вел деда в парикмахерскую, приводить в человеческий вид, иначе не пустят ни в академию, ни в университет, а все полицейские патрули станут требовать, чтобы он предъявил документы. А в документах деда его фотографии без бороды. Дед тяжело вздыхал и подчинялся. После стрижки и бритья дед молодел, и оказывалось, что они с отцом очень похожи. Потом папа одевал деда в свои костюмы, рубашки и галстуки, и дед становился важным, даже величественным, и мог спокойно идти в академии и университеты, и там разговаривать с важными людьми. Мама и папа улетали в Бразилию через 3 недели, а дед должен был приехать в Москву через 2 недели. Гошка очень волновался, как бы дед не задержался или вообще не отменил поездку. Вдруг заболеет кто-нибудь из его зверей, или загорится лес, и надо будет спасать и лечить пострадавших. Такое уже случалось. И тогда Гошке придется опять ехать к бабе Насте на дачу. Кошмар. Но дед приехал вовремя. Гошка кинулся к нему и даже поцеловал. Первый раз в жизни. Дед засмеялся. «Ну что, Егор, готов?» Гошка яростно закивал и выдохнул. «Да!» Улетали вечером. Дед опять был в своей лесной одежде, но подстриженный и побритый. Девушка, которая пропускала пассажиров в самолет, улыбнулась ему. «Домой, Павел Петрович! Как вы помолодели! Вам идет! Опять к своим зверушкам! А это кто, внук? Похож на вас! Смену готовите! Кого изучать будешь, малыш?» «Волков!» — неожиданно для себя ответил Гошка и понял, что... Да, волк ему интереснее всех. В самолете Гошка уселся у окна смотреть на мир сверху. Когда взлетали, все было уже уныло, серым, неинтересным. Гошка даже огорчился. И вдруг яркое, резкое солнце ударило по глазам, стало очень светло, солнечные пятна от окон побежали по салону и исчезли. «Дед, что это?» — спросил Гошка шепотом. «Почему солнце? Откуда?»
«Поднялись выше, горизонт отодвинулся», — ответил дед. «Не замечал раньше? Весь двор и нижние этажи дома уже в тени, а в окнах вашего 10-го этажа еще солнце. А почему солнце пробежало по салону и исчезло? Потому что самолет поворачивался к нему хвостом. Оно сейчас на западе, а мы летим на восток. Ну ладно, давай спать. Ночь у нас будет короткая».
«Почему?»
«Неужели по географии не проходили? Завтра объясню. Спать».
И дед укрыл Гошку пледом, лежавшим на сиденье.
Гошке вроде бы совсем не хотелось спать, но он почему-то мгновенно заснул и проснулся от толчка и тряски, когда самолет уже ехал по земле.
Потом был завтрак в ресторане аэропорта, и Гошка сначала заволновался, пустит ли деда в его лесной одежде в ресторан. Но официанты деду улыбались и называли по имени-отчеству. Потом Гошка запереживал, не пропустят ли они свой самолет, который должен был отвезти их в маленький городок недалеко от биостанции. Потом боялся, что в самолет забудут перенести их большой багаж. Дед всегда вез с собой из Москвы книги, журналы, какие-то склянки и мешки со звериными и человеческими лекарствами, инструменты и приборы. Но ничего не потерялось, все погрузили прямо в салон маленького самолета, и немногие пассажиры, а с ними и Гошка с дедом, расселись на металлических скамейках вдоль стенок самолета. Самолет разбежался и полетел. Аэродром, на который сел их самолет, был маленький, с одной бетонной полосой и небольшим зданием аэропорта. Все пассажиры направились туда, а Гошка с дедом подошли к вертолету, который стоял на траве недалеко от бетонной полосы. Пришли какие-то дядьки, поздоровались с дедом, вытащили весь дедов и Гошкин багаж и перетащили его в вертолет.
«Полетим на вертолете?» — замирая от восторга, спросил Гошка. «В самую-самую тайгу?» — дед кивнул.
«Вообще-то здесь недалеко, и обычно за нами приходит машина, но недавно были сильные дожди, и дорога размыла. Машине не проехать. Пришлось заказать вертолет».
Вертолет не гудел, а трещал, но Гошке это не мешало. Он смотрел в маленькое круглое окошко, а внизу проплывал сплошной темный лес с редкими серыми пятнами озер и неожиданными светло-зелеными полянами.
«Болото», — коротко объяснил дед, — «очень опасные. Один никогда не подходи к ним близко. Кажется, что под мхом твердая земля, а там трясина. С этого момента запомни все, что я тебе говорю, если хочешь вернуться домой целым и невредимым».
Дед говорил, как всегда, спокойно, но Гошка вдруг понял до самой глубины души, что он приехал в другой мир, ему незнакомый и поэтому опасный. И надо слушать и запоминать все, что скажет дед.
Появилась большая поляна с коттеджами, несколькими строениями, длинными низкими сараями, озером на краю и маленькой речкой, втекающей в него. Вертолет мягко сел, перестал трещать, и наступила тишина. Винт над ним еще некоторое время вертелся, но вот остановился и он.